ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यथाज्ञस्तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपराम्।
Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, история жизни Аджамилы, текст 49. Как? Невежественно живое существо.
Тамаса нидрасе.
Сном.
Юктаха. Юкте.
Окутано.
Упасате.
Действует в соответствии. С приснившимся телом. Непременно. Воистину не знает. Прошлое тело.
Апарам.
В будущем теле. Тот, у кого память о рождении потеряна. Так. Так посланники Ямараджа сказали Вишнудутам. Наш господин Ямарадж, все знающий, подобно Брахме. Поэтому он знает о деятельности каждого живого существа. Все до деталей. Даже находясь в своей обители, он способен узреть всю деятельность всех живых существ одновременно. И в соответствии с их кармой, с их деятельностью, он определяет их будущее, тело и их будущую судьбу. За такие поступки он получит такое тело, за такие поступки он получит такую судьбу. Один Ямарадж способен учитывать всю деятельность всех до единого живых существ. Так одно, это то, что он знает, что мы сделали в прошлом. Второе, это то, что в соответствии с этой прошлой деятельностью он определяет будущую судьбу живых существ. Поэтому, с точки зрения ямадутов, Ямарадж — это практически Верховный Господь в этой вселенной. После того, как они рассказали вишнудутам о положении Ямараджа, о том, что он знает все, и он обладает бесконечными полномочиями, они сказали, что джива, они совершенно не знают ни о своем прошлом, ни о своем будущем. Им ничего не известно, самим дживам. В то время как Ямарадж знает о них все. Кришна в Бхагавад-гите также говорит: «О Арджуна, я знаю все, что происходило в прошлом, все о каждом живом существе до единого. Я знаю, что происходит с ними в настоящее, что они думают, что они решают в своем уме. Я знаю каждое их движение и что будет в будущем, вплоть до самой бесконечности, кто что будет есть, кто сколько раз моргнет, вдох-выдох сделает, я все знаю. Но меня не знает никто. Я знаю а о движениях всех живых существ. Но никто не знает меня, к сожалению. Итак, с одной стороны, слуга Господа Ямарадж, сам Господь, они знают все о всех живых существах. Но дживы сами не знают о себе ничего. Что они знают? Единственное, что они знают, это... Настоящее тело, которое они получили по милости Господа. Они считают, что вот это тело, и есть все и вся. Вот это мой дом, вот это мое положение в обществе. У меня вот такие-то обязанности, такая семья. И этому он поклоняется. Упасата означает поклоняться или верить. Таков удел всех живых существ в этом мире. Господь дал столько много тел в прошлом, тому же самому живому существу, столькими многими наслаждениями. Это живое существо наслаждалось во множестве тел в прошлом. Однако положение живого существа таково, настолько оно покрыто невежеством, что помимо настоящего тела, которое он в данный момент живет, оно не помнит ничего и не верит ни во что больше. Живое существо верит и считает своим только то тело и ту семью, в которой оно родилось. Вот это оно считает своим. До этого оно рождалось столько много раз в разных семьях, у него было столько много всего, но это оно не помнит и не верит в это. Пурвам означает то, что уже прошло, то, что было у нас в прошлом, разные тела и разные вещи, которые у нас были. В прошлом джива не знает о них ничего. И о том, что будет с ней в будущем. Сегодня мы живем в этом теле, в этой семье, но мы оставим тело и оставим семью. Но мы снова получим тело и снова получим какую-то семью, даже если мы не знаем об этом. Но то, что мы не знаем об этом или не верим в это, не отменяет то, что у нас будет семья и будет тело. Может, это будет человеческое тело и семья, а может быть, насекомого или животного. И почему же нам неизвестно ничего о наших прошлых жизнях? Нашта джанма смрити. В момент смерти память о прошлых жизнях полностью стирается. Так происходит с каждым новым рождением. Живое существо сразу забывает, что было в прошлом. Но и о будущем он, конечно, знать и не может. Хотя мы получали много-много тел, много рождений, жили во многих семьях. Но что там было? На каком мы языке разговаривали? Нашта джанма смрити. В момент рождения мы забываем все. Вся память стирается. По этой простой причине джива находится в невежестве. Агья означает, что оно ничего не знает. В противоположность этому слову есть сарвагья. Агья означает ничего не знать. Сарвагья — знать все. Итак, Ишвара, или Верховный Господь, он сарвагья. Он знает все о всех, но джива не знает даже о себе ничего, что она может знать о других. Как вот простой пример из жизни. Мать с ребенком, если ребенок плачет, мать не всегда знает, почему он плачет. В Шримад-Бхагаватам объясняется. Допустим, ребенок голоден, а мать может подумать, что у нее болит живот, поэтому он плачет. Вместо того, чтобы накормить его, она дает ему лекарство. Плачет-то он от того, что голоден. Но он не может сказать: я голодный, накорми меня. Если бы он мог это сказать, но нет. И мать не понимает, от чего он плачет, дает ему лекарство, он страдает еще больше. А иногда наоборот, ребенок плачет от того, что у него болит живот, а мать думает: о, он плачет от того, что голоден. И вместо того, чтобы дать ему лекарство, он начинает кормить его. И еще больше страдает ребенок. Нет знания, агьяна. Что говорить о других, о знании о других? Мы не знаем о себе ничего. В нашем теле, если что-то происходит, мы отправляемся к доктору. Мы подходим, приходим к доктору. Не знаю, что со мной. Вы скажите, что со мной. Другой человек говорит нам о том, что с нами происходит. Такова наша участь. О своем теле, о своих болезнях, даже в настоящем мы ничего не знаем. Что же говорить о прошлом? Что же говорить о будущем? Полное невежество. Агья. Другой человек нам объясняет: вот с тобой то-то и то-то. Наглядный пример из жизни. И таких примеров на каждом шагу в нашей жизни. О том, что мы находимся в невежестве, агья. Но Ишвара, Господь, сарвагья. Так, это тело, которое мы получили от Господа, мы считаем самим собой или своим. И мы думаем, что это мое тело. Я черный, я белый, я старый, я молодой и так далее. Дремучее невежество в отношении того, кто мы на самом деле. Так ямадуты рассказывают о том, какого положения дживы. Это очень важное объяснение. Как мы слышали в начале, Шукадева Госвами сказал: я расскажу историю о том, как беседовали вишнудуты и ямадуты. Так, сейчас говорят ямадуты, затем будут говорить вишнудуты. И это итихас, истинная история, и нужно слушать ее предельно внимательно. То, что говорят ямадуты, это совершенное знание, с их позиции это совершенное знание. Однако Бхагавата-дхарма настолько безупречна, что если человек понимает и принимает ее, он сразу же освобождается от всех грехов. Принципы дхармы, оглашенные посланниками Ямараджа, можно сравнить с методами устранения темноты при помощи факела. Каждому нужно по факелу выдать, каждому нужно зажечь электричество или какой-то огонь и воспользоваться этим, чтобы защититься от тьмы. Но Господь создал один такой факел для всех. Стоит ему взойти рано утром на небосводе, как от тьмы не останется ничего. И с этим факелом, который называется солнце, не сравнится никакой факел в этом мире. Даже если факелы могут разогнать тьму, они могут разогнать ее в очень ограниченной степени и для очень ограниченного количества людей. Но солнце способно осветить все для всех в мире. И бхакти, преданность Господу, Шукадева Госвами сравнивает с солнцем. Поэтому самое правильное — это воспользоваться светом солнца, выйти на свет. Если кто-то выйдет на свет солнца, ему не нужно будет никаких факелов для того, чтобы видеть все вокруг. Все вокруг и так видно, когда мы выходим на солнце. Вот что такое Бхагавата-дхарма. Посланники Ямараджа не знали о Бхагавата-дхарме. Поэтому они говорят здесь о принципах дхармы, признанных в этом мире. То есть за грехи дживу нужно отправить в ад и подвергнуть ее наказанию. Но от наказания в аду дживу на самом деле не очищается полностью. Это естественно, мы видим, что полиция избивает, садит в тюрьму преступников, а они не очищаются от этого. Они выходят из тюрьмы и продолжают делать то, что делали раньше. В одной из бесед со Шрилой Прабхупадой поднялся вопрос о том, как остановить преступность в мире. И с преступностью борются во всем мире. Существует полиция с ее разными департаментами. Шрила Прабхупада сказал, что для того, чтобы остановить преступность, нужно очистить сердце человека. Для этого государство должно позаботиться о том, чтобы повсюду проводились киртаны, прославления Господа, и распространялся просад, пища, предложенная Господу. Все. Больше ничего не нужно. Если люди будут принимать освященную пищу и повторять имена Господа, их сердца очистятся. Но вместо этого государство вкладывает такие средства и такие усилия, чтобы силой полиции остановить преступность. И тем не менее, преступность как была, так и есть. Не проще ли просто повторять святые имена Господа, принимать освященную пищу? Это очистит сердце человека, и тогда не будет преступности. И если сердце человека нечисто, он хочет наслаждаться любой ценой все больше и больше. И если кто-то встает на его пути, он готов убить его. Но если сердце человека чисто, у него не возникает зависти к окружающим его живым существам. Он во всем видит руку Верховного Господа. Такой человек понимает, что все принадлежит Богу, что Господь выделил мне мою долю для того, чтобы я наслаждался этим, а все остальное принадлежит другим. И если существует такое чистое сознание, откуда же будет преступность? Зачем кто-то будет посягать на чужое? Итак, преступность исчезнет сама собой. Об этом говорит Шрила Прабхупада. Хотя это звучит как утопия, что просто, если все будут есть просад и повторять святые имена, что все очистятся и не будет преступности. Но Шрила Прабхупада не просто это утверждал, он и продемонстрировал это. В шастрах это уже когда было сказано и продемонстрировано, что повторяя святые имена и принимая прасадам, Кришна прасадам, люди очищались. Но Шрила Прабхупада показал это в наш век. И не в каком-то далеком удаленном городке или деревеньке, во всем мире он очистил людей. И таких людей очистил, которые были самые деградированные, самые нечистые, уже ниже некуда было. То есть болезнь была самой тяжелой степени, но лекарство оказалось настолько сильным, что вылечило даже их. И Шрила Прабхупада говорил, что всего два лекарства. Одно он называет таблеткой, другое инъекцией. Иногда он сравнивал одно с лекарством, а другое с диетой. Нужно принять эти два вида терапии, повторять святое имя и принимать Кришна прасаду. Так следует понять разницу между сиддхантой Ямадутов и сиддхантой Вишнудутов. Философия Ямадутов делает акцент на путь кармы, карма-марг. Если человек совершил грех, его нужно отправить в ад, там он отстрадает и очистится. Но спутники Господа сказали, что в тот день, когда было нама-санскара, наречение именем, когда первый раз Аджамила сказал: «О Нараяна, иди ко мне на колени». В тот самый день Аджамила избавился от грехов за многие-многие жизни, просто сказав однажды слово «Нараяна». Это таково мнение тех, кто пришел с Вайкунхи, вишнудутов. И ямадуты, откуда они? Они из этого материального мира. Этот материальный мир, ничего хорошего. Они говорят, что так вот так нужно очиститься за грехи. Это человека нужно отправить в ад, там он пройдет через многие страдания и очистится. Что это за упая? Однажды одному человеку, который был хинду, мусульманин напоил его оскверненной водой. Этого хинду звали Субудхи Рай. Субудхи Рай был знатным человеком в Бенгалии из сословия брахманов. И вот Наваб, мусульманский правитель в Бенгалии тех времен, напоил его этой водой из хука. Хука — это такая как бы лота, в нее наливается вода, там табак туда. Это, по-русски говоря, это кальян, который курят. Вот этот дым, он через эту воду со специями проходит. И это курят люди. Поэтому ее вот называют хука, еще гургури, потому что она так булькает. Эта вода, она, можно сказать, что многие ее попробовали, она не напрямую ее осквернили, но через нее курят кальян. И вот эту воду он предложил Субудхи Раю, и он по ошибке выпил это. И еще задолго до этого, когда Наваб был еще ребенком, он учился в школе, и учителем его был Субудхи Рай. И однажды, как это часто бывает с детьми, дети что-то он натворил, и Субудхи Рай наказал его, ударив плетью по спине. Но, тем не менее, он выучился, и благодаря этому учению в школе Субудхи Рай он стал большой личностью, стал Навабом Бенгалии. Он всегда чтил Субудхи Раю как своего гуру. Но однажды жена Наваба увидела на спине у него рубец. Жен Батишахов называют вегам. Гам означает страдание, а ви означает никаких страданий. У них есть все, богатство, лучшая еда и место, где жить. Так что они живут без всяких, не трудятся, ничего не делают. Так его жена увидела, что на спине у него шрам от этой плети, которая ударила Субудхи Рай. Раньше в школах была очень строгая дисциплина для мальчиков. И это научный метод, на самом деле. До определенного возраста дети, они просто ничего не воспринимают без палки. В наше время это считается апаратхой, то есть незаконным насилием. Итак, эта жена увидела у него рубец на спине и спросила, что это, откуда? Он объяснил, что вот Субудхи Рай меня в школе тогда наказал, с тех пор осталось. Тогда эта женщина загорелась завистью и потребовала, чтобы Наваб убил Субудхи Рая. Как он смел ударить моего мужа? Убей его немедленно. Ты царь, а он кто такой? На это Наваб возразил, он сказал, что нет, как я могу убить моего гуру? Он ради моего блага наказывал меня в детстве. Тогда она сказала, ну лиши тогда его джати, его касты, сделай его мусульманином. Они считают, что мы спасенные, мы избранные, а все остальные падшие, хотя нет более падших на земле, чем сами эти мусульмане. Но вот такая ситуация возникла. Теперь перед Навабом выбор возник, челлендж. Как я могу убить своего гуру? Как я могу его лишить его касты? Но она настаивала, если ты не лишишь его касты, я покончу с собой. Тогда Наваб придумал, он использовал эту оскверненную воду, чтобы лишить Субуддхи Рая его касты и дал ему выпить. Субуддхи Рай выпил эту воду и тоже подумал, что я теперь мусульманином стал. Вот такое было раньше общество хинду, очень суеверное и ритуалистичное. Итак, Субуддхи Рай ходил от одного брахмана к другому, чтобы узнать, как мне снова стать хинду. Некоторые брахманы ему говорили: в этой жизни ты уже не станешь хинду. Тебе нужно поменять тело. Ты теперь стал мусульманином. Это величайшая глупость, бытующая в обществе хинду, которая по сей день даже существует. Просто выпив воды оскверненной, человек становится мусульманином. Что за глупость? Итак, ему начали давать всякие глупые советы. Тебе нужно выпить растопленное ги, кипящее, и так умереть. И тогда ты очистишься. Кто-то сказал ему: тебе нужно войти в тлеющую солому и вот так вот медленно-медленно сгореть. Настолько сильный грех ты совершил. Представьте себе, какая это великая боль, оставить тело таким образом. Кто-то сказал: отправляйся-ка в Навадвипу. Там живет Нимай Пандит. Вот то, что он скажет, вот это и будет самым лучшим. Потому что такого знатока вед и шастр, как он, нет на всей планете. Ну что, Нимай Пандит сам. С вами Бхагаван. Субуддхи Рай так и сделал. Он отправился в Навадвипу и встретился с Чайтанья Махапрабху и рассказал ему, что произошло. Махапрабху сказал: ничего с тобой не произошло, никакой ты не мусульманин, как был хинду, так и был, как был чистым, так и остался. Но все же, если ты считаешь, что ты осквернился, выпив эту нечистую воду, ничего не надо тебе делать, просто повторяй святое имя Господа. Так ты очистишься еще больше. И Чайтанья Махапрабху процитировал много цитат из шастр.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама.
И если ты хочешь, можешь отправиться во Вриндаван, живи там. Там есть много гаудия, вайшнавов из Бенгалии. Они живут там, им не хватает риса, они привыкли питаться рисом. И ты можешь служить им так, чтобы обеспечивать их рисом и горчичным маслом, которое обычно используют как массаж тела. Субуддхи Рай отправился во Вриндаван, и там он занимался тем, что ходил в лес и приносил дрова. Он продавал их в Мадхуре, а на вырученные деньги всячески служил Рупе и Санатане. И повторял святые имена. Войти в тлеющую солому, выпить кипящее ги, умереть, все это, Махапрабху все отверг это. Вот то, что здесь предлагают ямадуты, это как раз есть такой вид прайшчиты. Карму нейтрализовать кармой. Если совершил грех, то нужно совершать яги, нужно поститься, совершать тапаси, такие как враты Чандраяна, один раз в день есть, иногда даже это не есть. Кто все это будет делать? Кто на это способен? А посланники Вишну здесь призывают нас к тому, чтобы мы обратились к Господу, повторять Его святые имена, поклоняться Ему. Это самое лучшее и самое совершенное прайшчита. Но тем не менее, то, о чем говорили ямадуты, оно является истиной также. Ямадута, описывая кармическую деятельность, деятельность ради плодов, сравнивает ее здесь со сном, в котором живое существо создает свое тело своим собственным умом. И оно забывает предыдущие тела, в предыдущих снах, которые были также созданы его умом, и забывает также тело, которое, в котором он продолжает существовать после того, как сон прерывается. Все забывают одно за другим и верят только в то тело, которое оно видит в настоящий момент, и только о нем хлопочет. Так Джива живет и отождествляет себя с телом, которым она живет настоящим. Вот это мое тело, это мои родственники. Но все свое предыдущее существование во множестве тел, оно не помнит и не верит в это. Так на этом примере они проиллюстрировали, насколько Джива находится в невежестве и не понимает саму себя. А в следующих пяти шлоках описывается, как живое существо находится в этом материальном мире, как оно взаимодействует с ним. Сансара, а слово сансмрити, то есть что сотворяется и постоянно меняется. Положение живого существа постоянно меняется в этом мире. Оно то рождается, то умирает. И между рождением и смертью происходит много трансформаций. Это называется сансмрити. И эти постоянные изменения Ямадута описывает в следующих пяти шлоках. Джива одна. Джива всегда одна. Но с помощью пяти она получает еще пятерых. Так душа является господином своих пяти деятельных чувств, при помощи которых она получает возможность действовать пяти видами. Например, руками мы что-то берем. Руки — это кармендри. У нас пять кармендри. Руки, ноги и язык. Язык имеется в виду речь. У языка есть две функции. Испытывать вкус — это другая функция, это не кармендри. Итак, руками что-то делать, что-то принимать. При помощи ног мы отправляемся куда-то, куда нам нужно. При помощи речи мы что-то говорим. А также внизу у нас есть анус и гениталии для того, чтобы выводить мочу и испражнения. Это тоже кармендри. Так, у нас пять кармендри. Чувства, которые совершают карму, деятельность, называют кармендрия. При помощи этих пяти кармендрий, сва-артхан, для своей пользы, при помощи пяти мы достигаем пяти своих целей. Руками мы что-то берем, что-то съедаем, что-то принимаем или даем что-то. Подметаем что-то или проводим пуджу, арати для Господа. Что бы мы ни делали, это называется карма, деятельность. Сва-артха. Для себя. Что бы Джива ни делал, она делает что-то для своей пользы. Думая, что если я это сделаю, то для меня будет такое-то благо, такое-то благо. Итак, при помощи рук, при помощи ног, кто идет? Кто действует? Эка Джива. Одна Джива. Она одна. Но с помощью пяти своих слуг она достигает пять видов цели. Если кто-то идет при помощи ног, он думает, что я дойду туда, я достигну такой-то цели. Это сделает меня счастливым. Поэтому ямадуты используют слово «свартха» для своей пользы. При помощи ног или при помощи рук, или действуя своей речью, мы действуем для того, чтобы достичь чего-то позитивного, для того, чтобы увеличить счастье и уменьшить страдания. Мы действуем при помощи пяти чувств. Руками мы что-то берем или даем, ногами идем куда-то, говорим языком и ходим в туалет. И Джива думает, действуя таким образом, я достигну блага. Поэтому здесь используется слово сваартха, для своей артхи, для своей пользы. Мы действуем или делаем что-то, или говорим что-то, действуя так, рассчитывая стать более счастливыми. Хотя джива не может стать счастливой до тех пор, пока она не задействует свои эти чувства, служение Кришне. Но у дживы есть свой буддхи, свой разум, свое понимание. И поэтому она думает, если я пойду туда, если сделаю это, тогда я стану счастливой. Если пойду, схожу за вином в магазин, и потом руками закурю или выпью это вино или что-то еще. Но насколько джива заблуждается? Ей даны ноги для того, чтобы отправиться в паломничество, в обитель Господа. Руки для того, чтобы служить Господу. Язык для того, чтобы прославлять Господа. Но каждый человек обладает сватантра, независимостью. Он сам знает, что для него хорошо. Люди так думают, правда ведь? Я сам знаю, что для меня хорошо, куда мне идти, что делать. Поэтому они делают то, что хотят. Джива одна. При помощи своих пяти слуг, кармендри, она достигает пять целей. А также у нее есть пять слуг гьянендри, при помощи которых она познает пять объектов чувств. При помощи глаз она получает знание о форме, при помощи слуха – знание о звуке, при помощи носа – о запахе, при помощи языка – о вкусе, и при помощи кожи она может осязать объекты. Итак, при помощи панча гьянендрия она обретает пять объектов чувств. Глазами мы видим, это человек перед нами или животное. Какого цвета перед нами объект? Если мы за рулем, мы смотрим, какой сигнал горит, красный, зеленый. Так мы это все воспринимаем при помощи глаз. Это гьянендрия. Познающий орган чувств. Так глазами воспринимаем форму, носом запах, языком вкус. И тактильное ощущение при помощи кожи. А также, что мы не перечислили, ушами мы слышим звук. Так, звук, форма, вкус, тактильное ощущение и запах. Панча ведата панча вих. При помощи пяти гьянендри мы обретаем знания о пяти объектах чувств. А своими пятью кармендрями мы действуем пятью способами. На самом деле джива всего лишь одна. Но одна, она пользуется пятью своими гьянендриями и пятью кармендриями. При помощи пятью гьянендри она еще обретает пять объектов чувств. Еще пять добавилось. Шабда, рупа, раса, ганда и так далее. Эти пять кармендри, пять гьянендри. 15. И один ум.
16.
Вместе с этими 16 эко, одна джива, она получается 17 субъектом. Сама джива одна, вместе с ней
16.
Так, 17 ром, а они наслаждаются тремя. И что это за три объекта, которыми они наслаждаются? Это объекты, которыми мы наслаждаемся при помощи кармендри, при помощи гьянендри и при помощи ума. Поэтому трин-букте называется. что-то делаем, что-то смотрим, или думаем что-то в уме, что-то принимаем, что-то отвергаем. Итого три вида объектов. Одна душа, но при помощи пяти она что-то достигает, при помощи других пяти что-то узнает, при помощи одного что-то принимает, что-то отвергает. Итого вместе с 16 джива считается 17. Кажется, что они все 17-ром наслаждаются, но на самом деле джива одна. Она одна только наслаждается и страдает. Хотя в ее чувствах обитают деваты, полубоги, а они остаются непричастными. Параматма также непричастна. Джива одна наслаждается. Если она пьет что-то, то только она наслаждается вкусом. Они не имеют ничего общего с ее наслаждениями. А чувства, они мертвы. Хотя джива действует при помощи пяти, воспринимает при помощи пяти. Это не так, что ноги и руки также разделяют с ней эти наслаждения. Нет, джива одна идет куда-то. Она одна что-то достигает. Она одна что-то слушает или воспринимает на вкус. Поэтому она одна получает плоды кармы. Да, она находится в окружении многих чувств и ума, но все они мертвы. На самом деле, джива, она одна. Шрила Прабхупада дает исчерпывающий комментарий на эту шлоку. Хотя в этом мире джива создает себе семью, общество, дружбу, любовь. На самом деле, она одна в этом мире. У нее нет никого. Шрила Прабхупада приводит пример, каково положение джива в этом мире. Положение брошенного в океан, Джанамрити Сагар, океан рождения смерти. Если кто-то был брошен в океан, он будет плыть, чтобы переплыть океан. И многие также будут брошены в этот океан, они тоже будут плыть, чтобы переплыть его. И он плывет, и они плывут. Но каждому плыть приходится самому. Никакой лодки нет. Плыть приходится без лодки. Шрила Прабхупада цитирует из Шакшаштаки. А также вот эту цитату. Я оказался в океане Бхавасагара. И нет никакой возможности переплыть его. Джива на самом деле бегает здесь, в этом мире, туда-сюда. Это не меньше, чем переплывать океан из Нью-Йорка в Нью-Джерси, оттуда-обратно. Им приходится плыть, это не меньше, чем переплыть океан. Носиться всю жизнь. Столько трафика. Так люди устают в этих пробках. Они на самом деле тяжело бьются с этими тарангами, волнами. И одной приходится наслаждаться, не страдать одной. А одной прийти в этот мир и одной уйти. У нас есть поговорка, которая говорится, если одному придется уйти из этого мира, что тогда в группы собираться? Будь то женщина или мужчина, у каждого своя дата рождения, дата выпуска. И срок годности тоже истекает у всех в свое время. Это не так, что вот мы вместе уйдем. Будем жить вместе всю жизнь и уйдем из этого мира вместе. Такое не бывает. Каждый свое время уходит. Если кто-то что-то ест, то он только чувствует этот вкус. Пьет, он только чувствует. Другой не чувствует это. Если мы куда-то идем, это не означает, что чьи-то ноги тоже с нами идут. Нет, мы идем в одиночку. Джива живет одна, одна наслаждается, одна познает. Вот в таком положении джива находится в этом мире. Однако она думает о себе. О, я в такой хорошей компании. У меня такие помощники, вот мои чувства. Нет никого у нее. Майя дала нам это тело в наказание. Глупость живы в том, что она еще и благодарит Майю. О, спасибо, ты мне такое хорошее тело дала. для наслаждений. Хотя это тело дано для страданий. Клишада Асадеха. Господь Ришабхадев говорит об этом. На саду мани. Я не считаю, что это положение в материальном теле может даровать какое-то счастье. Клеша, да. Тело дается для того, чтобы мы испытали страдания. Так, тело дано для страдания, но человек думает, ой, я настолько счастлив. Как хорошо, спасибо. Невежество. Так живо находится в невежестве. И при помощи пяти гьянендри обретает пять объектов чувств, при помощи пяти кармендри совершает пять видов действий. На самом деле она одна, но кажется, что она в окружении 16 спутников. Она отождествляет себя с этими 16 и остается в заточении.
धत्ते नु संस्कृतिं पुंसि हर्ष शोक भयार्ति दाम
जीव का जो это тело, созданное из 16 компонентов, которое еще называется линга шарира. Это тело помогает человеку испытать состояние ликования, подавленности, страха и жажды. Джива верит в то, что это и есть я, и все, что у меня есть, мое. Почему? Благодаря вот этому линга шарирам, благодаря этим 16 помощникам. Мы перечисляли 5 кармендри, 5 гьянендри, 5 объектов чувств и ум. Называется шодашикала. Так это тело линга шарира. Создано из 16. Значение слова линга – каран, то есть причина. Почему карана – шарир? Потому что благодаря этому телу, одному, мы получаем множество других тел. Поэтому он называет карана шарира причинным телом. И это карана шарира является хранилищем наших предыдущих самскар из множества жизней. И до тех пор, пока существует эта карана шарира, жив получает множество тел одно за другим. Она совершала в прошлой жизни какую-то деятельность, и эта карма, деятельность, оставила отпечатки васана, самскары. Она снова совершает, побуждаемая этими самскарами, другую деятельность. И так это накапливается. Столько желаний есть у дживы, что оно в одном теле не может их исполнить. Поэтому она получает одно за другим множество тел. И поэтому Господь создал 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. У кого-то желание летать в небе, кто-то хочет прятаться в нору, кто-то хочет есть это, кто-то то, кто-то хочет стать очень длинным, кто-то большим. В соответствии с этим дается тело. Кто-то хочет с одного места, не передвигаясь своим клювом, что-то достать издалека. Мы видели вот в этих магазинах в Индии сидят хозяева этой лавки, они сидят, разговаривают друг с другом и не хотят вставать, потому что у них большие животы обычно у всех. Они не встают, но им нужно дотянуться куда-то, чтобы достать какую-то вещь. И они вот хотят, чтобы я мог, не вставая, доставать эти тряпки с полок. И есть такие дживы, у которых очень длинная шея. Они с одного места могут дотягиваться куда угодно. Или кто-то хочет летать, как птица. Он получает тело птицы. Можешь лететь куда угодно, без билетов, без всяких виз. И летать в небе само по себе это не делает нашу жизнь успешной. Зачем мы летим куда-то? Вот это определяет наш успех или неуспех. Если мы отправляемся в какое-то хорошее место, достичь что-то хорошее, тогда можно и полететь туда. Но если мы летим куда-то, чтобы достичь что-то недостойное, что-то плохое, то какая разница, идти пешком или лететь туда? Может быть, даже лучше пешком. Может быть, даже пешком медленнее, и, может, уже не останется этого плохого. Рам Кришна Парамаханса однажды привел пример стервятника, который взлетает очень высоко. Но его цель, он смотрит, где мертвое тело. Он очень высоко взлетает и далеко видит. Но по сути, что это означает, это высокая жизнь и низкое мышление. Взлетать так высоко, для того, чтобы увидеть мертвое тело. Оно надо жить простой жизнью, иметь возвышенное мышление. Мышление о том, как вернуться к Господу, как подняться в высшие миры, как совершить благочестивую деятельность. Это возвышенное мышление. Нужно подняться над примитивным, приземленным уровнем мышления, на котором в основном находится большинство. Они только и думают, что если я туда отправлюсь, я получу вот это, я вот, гости там туда схожу, поем это. Вот это примитивный образ мышления. Так у каждой дживы накапливается океан желаний. Для этого Господь создал столько много форм жизни, чтобы джива могла исполнить эти желания. Вот почему этот поток перерождений из одного тела в другое бесконечен. Из-за того, что столько много желаний у дживы, для того, чтобы исполнить их, и приходится получать все эти тела. Так это причинное тело также называется линга-шарир. И до тех пор, пока оно есть, дживе придется получать одно тело за другим. Вот о чем здесь говорят ямадуты. Шакти-трайм означает раджа-гуна, тамагуна, сатва-гуна. Это линга-шарира, продукт творения этих трех гун. Он также называется махат, то что этому нет конца. С незапамятных времен. И услышав это, естественно, возникнет вопрос. Это лингам шарира, которая является причиной множества тел, которые являются хранилищем наших санскар. Когда оно? Когда мы получили его? И ответ здесь дается «Махат». Шипад Шридхара Свами говорит, что с незапамятных времен, анади. В шастрах снова и снова употребляется это слово наади, анади. То есть нет начала этому. Все равно люди спрашивают, какую ошибку джива совершила, что ее сюда отправили, в этот материал. Нужно понимать значение слова «анади». В шастрах всегда используется это слово «анади». Невозможно увидеть начало этого, с каких пор джива находится под покровом иллюзий. «Анади» означает то, у чего нет начала. И слово с незапамятных времен не подходит здесь. С незапамятных времен означает то, что мы не можем вспомнить. Но в шастрах используется слово анади. Это другое. Мы пользуемся словом с незапамятных времен, что имеется в виду, что не в пределах вашей памяти, но, может быть, это в пределах чьей-то памяти. Если говорить о памяти с незапамятных, если это слово использовать. На самом деле, в английском и в других языках нет такого термина, который до конца бы объяснял слово «анади». Итак, «махат» означает «анади». Не видно начала и конца того времени, с которого джива пытается наслаждаться, исполняя свои желания. И эти желания составляют наше тонкое тело, линга-шарирам, которое является причиной того, что мы снова и снова проходим через процесс Анусансрити. Сансрити от слова сансара, то есть сотворение. Мы снова и снова сотворяем свое тело грубое и живем для того, чтобы удовлетворять потребности этого тела, такие как счастье, страдания, голод, жажда. И наше тело оснащено 16 помощниками. И они гарантируют нам эти состояния. Харша шока бая артхида, которые сопутствуют процессу сансрити. Харша — это ликование, шок, скорбь, бхая — страх, и артха — жажда. Иногда мы видим в материальном мире, человек очень ликует, что-то получил, и он что-то съел, или что-то увидел, и он ликует от этого. Видели такое? Но это ликование, не что иное, как форма страдания. Можно видеть такое, что иногда сумасшедший человек, он тоже ликует. Однако это не означает, что он выздоровел и стал нормальным. Сумасшедший, смеется он или плачет, это одно и то же. То же самое в материальном мире. Даже человек показывает, что он смеется. Смеется он или плачет, это одно и то же. Как во сне. Если кто-то во сне получил гору золота, или у него сгорел дом, это означает одно и то же. Нет никакой разницы между тем и тем. Итак, это тонкое тело, линга-шарира, обеспечивает человека этими состояниями харша-шока-бая-артха. Это очень важное наставление, которое дают Ямадуты. После арати мы продолжим.